Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен опыту участия в революции. Во второй половине часа мы встретимся с киевским руфером и фотографом «Мустангом», который в феврале снимал бои на Майдане, а наш первый гость – Ирина Славинская, литературный критик и радиоведущая. В Киеве с Ириной Славинской беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Что такое в Майдане удивительного, привлекательного? Не знаю, почему вы все туда ходили почти как на работу или на какое-то такое внутреннее волонтерское дело?
Во-первых, стоит понимать, что в Украине, наверное, особенно год перед началом Майдана, чувствовалось ощущение такого ужасного застоя. Например, на форуме издателей в сентябре 2013 года, за 2 месяца до начала Майдана, даже в разговорах с писателями это все очень ощущалось, что как-то ничего не происходит, есть чувство такого болота. И когда начался Евромайдан, это был, во-первых, шанс из этого болота как-то выбраться и начать что-то делать своими руками. Своими руками я имею в виду, что то, о чем мы все говорили, о ценностях для нас общих, свобода слова, закон один для всех, демократия, ну и так далее, да, все вот эти вот базовые вещи, о которых мы столько говорили, вот у нас появилась возможность их самим попробовать себе добыть и из этого застоя выйти. И поэтому вечером 21 ноября мы с моим мужем знали о том, что все это собирается.
Вы можете напомнить, что было конкретным поводом именно для собрания 21 ноября?
Это была новость о том, что соглашение об ассоциации не будет подписано, о том, что Кабмин решил все это слегка остановить и начать пересматривать. И все были очень возмущены, целый день об этом мы все писали в социальных сетях и между собой говорили. И я помню вечером в моем общем коллективном чате с моими бывшими коллегами из ТВАЙ, это около 30 человек, которые одновременно вместе уволились после смены собственника на ТВАЙ. Это был рейдерский захват канала, то есть там тоже была веселая история в конце апреля 2013 года. И мы в этом чате коллективно после статуса Мустафы Найема о том, что давайте выйдем на Майдан, договаривались о том, что мы, наверное, выйдем. И я писала, что, ребята, я, наверное, не выйду, потому что я устала, но завтра, наверное, встретимся. И завтра оказалось, что мы точно встретимся, потому что ночь это все пережила, и утром это продолжилось. И вечером после работы 22 ноября мы с моим мужем пришли на Майдан независимости в Киеве и поняли, что это то место, куда мы теперь будем ходить как на работу каждый вечер. Во-первых, на Евромайдане мы встретили всех людей, с кем мы постоянно общаемся. Не в том смысле, что мы ходили за компанию, да, но в том смысле, что это был некий тест на адекватность тому, что мы сами чувствуем. Вот Евромайдан все время, его существование, это было место, куда можно было прийти в любой день, в любой вечер и встретить десяток добрых знакомых или коллег, ну, тех, с кем постоянно как-то сверяешь собственный внутренний компас. И в первый вечер, 22 ноября, я помню удивительный опыт самоорганизации. Капал дождь, было очень неприятно как-то так. И в толпе ходили люди, которые раздавали дождевики. А рядом стояла такая маленькая кофейня-наливайка на колесах, которая бесплатно всем предлагала чай, кофе и теплые напитки, потому что было достаточно холодно. Это было что-то качественно новое, такого раньше никогда не было. Я не имею в виду бесплатный кофе или бесплатные дождевики, я имею то, что люди без каких-либо указок со стороны кого-нибудь о том, что нужно это делать, начали сами друг другу помогать хотя бы на таком маленьком бытовом уровне. Это движение, этот тренд, если так можно назвать, присутствовал все время на Евромайдане. Конечно, после 30 ноября, после первого силового разгона Майдана, это все только усилилось.
Ира, я хочу вас спросить о самых эмоциональных ваших впечатлениях, может быть, трагических или комических, то, что Майдан – это очень эмоционально важная вещь, чувствовалось даже теми людьми, которые смотрели трансляции. Что вы помните из этого как самую поразительную, может быть, штуку?
Ну, у меня есть два, хотя, наверное, все-таки больше грустных воспоминаний. Первое, конечно, первая травма, когда утром 30 ноября мы проснулись, это было субботнее утро, и я первый раз почувствовала то, что в то утро чувствовала вся Украина, когда ты просыпаешься и узнаешь, что ночью, пока мы спали, произошло что-то ужасное. И после того дня и у меня, и у многих, на самом деле, тех, с кем я об этом говорила, сразу стал более сложным сон. Мы все научились просыпаться посреди ночи и бежать к компьютеру или включать смартфон, чтобы проверить, там, в 3 утра или в 4 утра ничего ли не произошло.
А давайте напомним, что в тот день произошло.
30 ноября – это день первого силового разгона Майдана, когда студентов, которые остались ночевать на Майдане, там уже стояли палатки, уже стояли бочечки для обогрева, и в тот день на Майдане оставались прежде всего мальчики и девочки, там плюс-минус 20 лет, студенты со всей Украины. И в ту ночь силами Беркута их разогнали, избили. Не просто избили, а фактически гнали как добычу на охоте, потому что были люди, которые пытались убежать, которые прятались в подъездах на улочках вокруг Майдана. Многих догоняли, доставали из подъездов, добивали. Ну, то есть это на самом деле ужасный опыт травмы. И у очень многих людей, наверное, первый раз возникло чувство вины за то, что их там в ту ночь не было. Потому что не все на Майдане жили. Очень многие, особенно киевляне, на Майдан приходили вечером после работы или утром перед работой. Ну, собственно, вот эта вот привычка в свободное время приходить на Евромайдан, как это у нас называли и называют до сих пор, работать пикселем, да, то есть быть маленькой частью вот этого процесса, эта привычка была. И, собственно, та ночь, и то утро, когда ты просыпаешься и узнаешь, что произошло страшное. Это, наверное, мой первый такой травматический и печальный опыт. Для всей Украины он первый, потому что у нас никогда раньше не было подобных случаев, что абсолютно мирную демонстрацию, абсолютно мирных протестующих так жестоко избивают. Потом, конечно, к сожалению, пришлось к этому привыкать, потому что подобные случаи повторялись ни разу, ни два, но к этому, конечно, привыкнуть невозможно.
А второй опыт какой?
Второй, конечно же, первое убийство на Майдане, когда убили Сергея Негаяна, парня из Днепропетровской области, который в Киев приехал, если я не ошибаюсь, поступать на актерский факультет, и в Киеве стал одним из протестующих на Евромайдане. Это случилось днем, ближе к утру или ближе к обеду, я уже не помню точное время, но я помню, что это было 22 января, это день соборности Украины, день злуки, как это называют, когда давно еще в 20 веке Западноукраинская Народная Республика и Украинская Народная Республика объединились. И, собственно, это день, когда можно говорить, что Восток и Запад вместе. С тех пор они вместе. Хотя потом история, конечно, разделяла. И подобная кровавая символика, она продолжалась еще не раз.
Что киевляне сделали в этот момент? Какая была реакция?
Киевляне – это была та сила, которая всегда собиралась, когда было нужно. Я помню, в декабре, числа 13 или 11 ночью, была попытка штурма Евромайдана, штурма баррикад. На Институтской особенно Беркут приближался, и по улице Михайловской тоже. Это началось около часа или двух ночи, и я помню, что весь Киев за полночи доехал туда, хотя, конечно же, доезжать было немного чем, потому что общественный транспорт уже не ходил, ни метро, ни маршрутки, ни троллейбусы, ни автобусы. Это был первый случай, когда таксисты, узнав, что люди едут на Евромайдан, отвозили туда бесплатно. Все соцсети были наполнены объявлениями о том, что я выезжаю на Майдан, например, из какого-то спального района, буду проезжать там и там. Если кому надо, садитесь в машине, есть, например, еще 3 места или 4 места. Киевляне, собственно, в день смерти, в день первой смерти Евромайдана, безусловно, была та же история. То есть были люди, которые находились на баррикадах в амплуа борцов, которые бросают как-то или Молотова, или мостовую, или же те, которые, вооружившись ломиками, разбивали плитку или мостовую на камушке для того, чтобы готовить арсенал для тех, кто на баррикадах бросает. Ну, то есть, безусловно, и в тот день, хотя и в предыдущие дни, и в следующие дни вся Украина и киевляне в том числе присутствовали там на поле борьбы. Но, кроме того, еще среди киевлян присутствует феномен, который полушутя мы называем «диванная сотня». То есть есть сотни на Майдане. Вы знаете, самооборона, она была разделена на сотни. Ну, это не означает 100 человек, но это такое старое название для некой целостности людей, которые вместе в одном отряде, условно говоря. Вот. И еще существует так называемая диванная сотня. Это люди, которые, например, не принимали участие лично, бросая что-нибудь с баррикад, да, или там живя, например, на Майдане, но люди, которые оставались дома, или как связные, да, то есть должен быть кто-то, кто остается дома с телефоном и может помочь людям, которые вышли в опасное место, где есть беркуты, где стреляют, для того, чтобы как-то координировать. Или же люди, журналисты, которые остаются работать в редакциях и наполняют новостные ленты, потому что должен кто-то быть в редакции, кто работает. Или же аналитики, которым нужно создавать и писать, как-то резюмировать то, что происходит. А также очень много людей, которые, например, коммуницировали с западными, с иностранными СМИ. Или как комментаторы, и это тоже, безусловно, часто делается дома, когда тебе звонят с радио, например, бельгийского или французского. А также очень много переводчиков, которые работали ассистентами, переводчиками, фиксерами, так называемыми, журналистами. То есть я хочу сказать, что участие в Евромайдане, оно было очень разным, да, то есть одинаково героями являются и те, кто находился на баррикадах и сопротивлялся в борьбе с внутренними войсками и с Беркутом, со спецподразделениями внутренних сил, а также те, кто не был в те дни на баррикадах, но занимался другой деятельностью, не менее полезной.
Хочу спросить у вас о киевлянах. Вот у меня такое ощущение, что, несмотря на все разговоры в России о правом секторе, да, как о таком жупеле и пугале, Киеву удалось забрать к себе этих людей за западенщины, как-то сделать их своими, ну что ли, растворить в городском пространстве, и вот уж на почве, что называется, межнациональной вражды, ну, я этого не чувствую совсем.
Стоит понимать, что межнациональной вражды в Украине как бы нет, то есть я имею в виду как фигура речи в аналитике, например, российских СМИ, эта вражда присутствует намного больше, чем она присутствует на самом деле. И мне кажется, что, собственно, первая смерть на Евромайдане Сергей Нигаян, который армянского происхождения украинец, это, наверное, одна из лучших иллюстраций того, что на самом деле происходило. То есть говорить о том, что были какие-то этнически там украинские украинцы, которые за это все боролись, а какие-нибудь другие люди других происхождений не принимали участие, это очень неправильно. Потому что именно на Евромайдане, например, начала создаваться и продолжает создаваться новая украинская политическая идентичность, да, которая выходит за рамки этих этнических риторик. И, скажем, самоидентификация русскоязычного украинца или русскоязычного украинца русского происхождения, предположим, с родителями россиянами, например, да, или с родителями белорусами, она вот сейчас заканчивает как-то оформляться. То есть люди, которые, как Андрей Курков, например, или как Алексей Никитин, тоже русскоязычный украинский писатель, которые всегда говорили, что мы украинские писатели, которые пишут на русском языке, Путин не нужно нас защищать, нас здесь не притесняют, они имеют русское происхождение, да, собственно, вот эта идентичность, и не только это, она кристаллизуется. И правый сектор, я думаю, здесь ни к чему.
Может быть, все-таки какие-нибудь веселые эпизоды вспомним, потому что в таких ситуациях эмоции качаются на разных весах, и люди, наоборот, шутить начинают и искать что-то комическое в трагической ситуации.
Ну, из веселых эпизодов их можно несколько вспомнить. Например, очень интересный для меня опыт единственного выхода на сцену Евромайдана, и это была ночь, полночь, когда началось день рождения моей доброй подруги, украинской писательницы Ирины Карпы. В ту ночь она выступала со своей группой, которая тоже называется «Карпа», на сцене Евромайдана. И после выступления мы с нашими общими друзьями договорились с охранниками сцены и неожиданно для Ирены поднялись на сцену после того, как закончилось ее выступление, с тортом, который размазали по ее лицу. Вместе спели «Многое лето» и поздравили. А потом еще продолжили наш маленький праздник за кадром, уже не на сцене. Другой, наверное, очень важный опыт – это день митинга 1 декабря, когда первый раз на улице Киева вышло около 1 000 000 людей. Я в жизни своей никогда не видела столько людей в одном месте. Я помню, в тот день около 12 мы встретились на бульваре Шевченко, откуда начинался этот митинг, да, откуда люди шли к Майдану независимости. Мы встретились с нашими друзьями, с Юрием Макаровым и его женой Светланой Фесенко. И вчетвером мы очень часто в таком комплекте ходили на Евромайдан и на митинги, начали спускаться по бульвару Шевченко в сторону Крещатика. Я помню, когда мы дошли, собственно, до Бессарабской площади, и с бульвара Шевченко, где и так было очень много людей, открылась перспектива на Крещатик. Я первый раз в жизни увидела Крещатик весь заполненный людьми. Столько людей одновременно не видела никогда, и, наверное, это был первый в жизни опыт, когда быть в такой толпе не было травматично. Это была ситуация, когда все вокруг свои, все друг другу улыбаются, приходят на помощь, и это очень ценный опыт увидеть, как нас на самом деле много.
Давайте поговорим о скептиках, о тех людях, которые считают, что политики все равно воспользуются плодами революции, что ходить на Майдан – это только подставляться. Ну, понятный такой набор психологических опасений. Вот что вы об этом думаете?
Если честно, во-первых, я таких людей встречала очень мало. То есть, скорее всего, где-нибудь они есть, но среди киевлян в большинстве своем, по крайней мере, те, с кем я говорила, они такого скепсиса не разделяли. То есть даже те, кто не выходили стоять на ВИЧе или кто никогда не стоял вечером, работая пикселем, как у нас шутят, это все равно были люди, которые приходили на помощь тем, кто в ней нуждался. В спектре от бутербродов до бинтов, которые могли приноситься в центры медицинской помощи. Я помню, что очень многие из тех, кто, возможно, мог иметь скепсис, как правило, становились лояльными или даже участниками Евромайдана после всех силовых событий. Да? Очень многие первый раз вышли на Евромайдан после 30 ноября, когда разогнали первый раз Майдан. Очень многие присоединились после 19 января, когда на Майдане началось уже силовое противостояние, да, когда протест перестал быть мирным, потому что который раз действия так называемых силовиков и так называемых правоохранителей тоже в который раз перестали быть мирными. И после каждого подобного случая, конечно же, люди, которые могли сомневаться, выходили на Майдан. Но, конечно, катарсис, он даже для тех, кто мог, не знаю, до последнего, до конца февраля считать, что это все неправильно, скорее всего, развеялся после опыта 20 февраля, когда снайперы расстреливали людей. Ну, то есть невозможно защищать власть, какая бы она ни была, невозможно защищать систему, когда на улице под твоими окнами происходит расстрел людей, такая охота, когда снайперы, если послушать записи, которые есть об их переговорах, полушутя прикидывают, кого стрельнуть, а кого нет. Когда они переговариваются о том, что вот идет человек, например, в зеленой куртке, его беру я или берешь ты. Ну, то есть вот эти вещи пережить невозможно. И когда ты видишь рядочком разложенные тела, когда ты видишь, как Михайловский собор, который недалеко от Майдана находится, превращается в такой импровизированный морг, то, конечно, сохранять лояльность к Януковичу или к его прихлебателям просто невозможно. Для этого, наверное, нужно иметь каменное сердце. Я уже даже не говорю о каких-то доводах ума, но даже на уровне интуиции, на уровне инстинкта с этими людьми нельзя варить одну кашу.
Скажите, сейчас уже эти переговоры снайперов обнародованы, и просто давайте напомним, к каким выводам пришла комиссия, которая расследует дело, что это за было спецподразделение?
Есть, конечно же, выводы о том, что очень много чего делало спецподразделение «Альфа», так называемое. Безусловно, есть преступления спецподразделения «Беркут», которые били и добивали, и разбивали головы людям. Но, если я правильно понимаю, то расследование еще продолжается, потому что громких процессов над силовиками пока еще не было. Но, возможно, это имеет смысл, потому что, имея оккупацию и имея инвазию, вторжение иностранных войск в Украину, может быть, это то, с чем можно пока подождать, и потом уже делать эти процессы. В любом случае, ну, я надеюсь, что эти суды пройдут. И суды, безусловно, должны пройти не только над теми, кто стрелял и убивал, но и над многими другими, кто делал такую сравнительно менее кровавую работу. Например, украинские гаишники, ну, это инспекторы дорожного движения, да, которые очень много зла сделали людям из так называемого «Автомайдана», а также тем, кто участниками «Автомайдана» не является непосредственно. Я даже могу рассказать мою историю. Я уже очень много о ней рассказывала и писала в блогах, но я хочу напомнить, 29 декабря киевляне и все, кто хотел, провели такое выездное ВИЧ в селе Новые Петровцы, где находится резиденция Януковича Можевирья. Я думаю, что слушатели точно видели фотографию этого огромного безвкусно оформленного дома, который находился на нелегальной территории, которая когда-то была заповедником и частью Межегорского монастыря, а потом стала принадлежать, собственно, Януковичу и стала его резиденцией. И мы приехали 29 декабря в Новые Петровцы. Я приехала одной из первых как журналист. То есть еще протестующих не было. Были прежде всего журналисты, и потом где-то минут через 40 начали приезжать автоколонны, которые с Майдана двигались в сторону Новых Петровцев. И после этого выездного митинга всем водителям, которые были в тот день в Новых Петровцах, начали приходить так называемые письма счастья. Письма счастья – это письма, написанные от управления ГАИ разных районов, где писалось о том, что уважаемый гражданин такой-то и такой-то, просим явиться в управление ГАИ для выяснения чего-нибудь там. Все юристы, конечно же, говорили, что управление ГАИ не имеет права вызывать на подобные разговоры, то есть ГАИ не может этим заниматься. Они могут выписать штраф, например, на месте и составить протокол на месте, но уж точно не вызывать на допросы. Но в результате это вылилось в целый ряд фальшивых рапортов, составленных инспекторами ГАИ, о том, что якобы водитель такой-то и такой-то, и таких водителей целая сотня, не остановился по требованию инспектора. Другие инспекторы на основании этих фальсифицированных рапортов составляли протоколы. Это статья административного кодекса 122.2. И по этой статье диапазон наказания от не очень большого штрафа до лишения права управлять транспортным средством до 2 лет. То есть фактически это конфискация прав на 2 года, от полугода до 2 лет. И в судах, которые были вследствие этих фальсифицированных протоколов и рапортов, у водителей поголовно отбирали права. И очень многие люди оставались без, например, средств зарабатывать деньги, потому что есть же те, кто пользуется машиной по своей работе. То есть просто за поездку в определенную точку их лишали водительских прав. И я была одним из таких водителей. Но в этой истории, на самом деле, вот, кстати, случай о том, что система удивительно несправедлива, и о том, что суды раньше и в то время тоже не работали одинаково для всех. Все зависело от судей. То есть обвинения для всех водителей были под копирку написаны абсолютно одинаково. У водителей, как правило, были аргументы в суде одни и те же. Меня там не было, и инспектора не было, и так далее. Ну, то есть людей, правда, обвиняли в том, чего они не совершали. Но судьи разделились на тех, кто лишал сразу прав на 2 года, на тех, кто лишал прав на 1/2 года, тех, кто выписывал штраф, таких судей 1 единица, и еще несколько единиц судей, которые отправляли дело на доработку в автоинспекцию. То есть это и не оправдание, и не обвинение. Такой способ положить под сук на дело и дождаться, пока закончится термин давности. Там есть 3 месяца, в течение которых должны принять решение в суде. Если нет, то аннулируется это обвинение. Мой судья был из тех, кто отправил дело на доработку в автоинспекцию. Право меня не забрали. А потом, незадолго после суда, убежал в Янукович, приняли закон об амнистии, и мне позвонили из суда, предложив амнистию, от которой я отказалась, потому что нельзя меня амнистировать за то, чего я не делала. И судья в результате закрыл дело. Таких случаев сотни по всей Украине.
Да, это показательная история. Спасибо. Ира, вот вы почти каждый день ходили на работу через Майдан. Какие это чувства? Вот меня интересует соотношение страх и эйфория.
Даже не страх и эйфория, мне кажется, лучше всего о том, какие это чувства написала в своем Фейсбуке Ленор Горалик, которая не была в Киеве, которая очень внимательно следила за событиями. И она написала, что в эти дни очень сложно и очень важно не визжать. Да, говорить нормально, не падать в какие-то очень крайние эмоции, да, и сохранять какой-то голос и какую-то, может быть, более или менее холодную голову и способность хоть как-то мыслить, не превращаться в такой сплошной страх и очень сильную эмоцию. Вот для меня это было самым сложным. Дело даже не в эйфории и не в страхе, а в том, что действительно, особенно в феврале, когда расстреливали людей, очень сложно для меня лично было, например, говорить в эфире с экспертами. Ну, то есть любые сказанные слова, особенно если это эксперты, которые условно слегка ближе к партии регионов, к партии Януковича, очень сложно удержаться от того, чтобы не спросить, как вы можете об этом говорить, когда рядом стреляют в людей? Этот вопрос, который возвращался всегда. Как все это можно делать, когда сейчас на Майдане лежит сотня трупов? Наверное, это самое сложное. А с эйфорией, ну, стандарты журналистики помогают немножко с этим справляться, то есть удерживаться от собственных оценок в эфире, да, и не кричать о том, что «Ура!» У нас там сегодня был 1 000 000 или что-то такое. То есть я пыталась разделять вот это вот свое качество гражданина и журналиста, хотя это сложно.
Теперь ситуация на Востоке. Ваши чувства интуитивные по поводу всей этой ситуации или даже те, в которых вы себя даете отчет? Я просто слышала буквально от одного моего коллеги, очень разумного человека. Он говорит, я боюсь, что через несколько дней Путин отдаст приказ бомбить Киев. Вот у вас есть такие страхи? И как вы с ними справляетесь?
Первый раз мысль о том, что завтра будут бомбить Киев, возникла тогда, когда началась инвазия в Крым. Когда я первый раз в опыте независимой Украины, я первый раз в моей жизни, я оказалась в ситуации жительницы страны, куда вторглось другое государство. Потом это все слегка прошло. Думаю, работа тоже помогает, потому что, когда много работаешь, оно как-то немного уходит. Я часто слышала мысли о том, что киевляне как-то слегка выдохнули, когда линия фронта из Майдана в центре Киева перенеслась в другие регионы. Но это, конечно, не соответствует действительности, потому что то, что происходит в Крыму, и то, что происходит на Донбассе, на Луганщине, в Донецкой области, это все, конечно же, касается всех нас. В этом конфликте, если можно о каких-то воспоминаниях рассказать, для меня, конечно, самым травматическим является опыт убийства человека, с которым я за неделю или даже дней 10 до его смерти общалась каждый день. Это местный депутат Горловки Владимир Рыбак. То есть в мою работу входило то, что днем ему звонила, расспрашивала о событиях, и вечером звонила, включала его в телефонный эфир. Он рассказывал о том, что происходит. И Владимир Рыбак был из тех местных депутатов, который сам каждый день лазил снимать российский триколор и вешать назад на УДА украинский флаг. И он был удивительно адекватным и вменяемым. То есть это было с тех депутатов, которые не разворачивали агитацию за свою партию в эфире, а который работал как активист, как горловчанин, который выступает с позиции соборной единой Украины. И когда вот дней 10 спустя ежедневного общения я узнала, что его выкрали, и увидела видео, где видно, что его украли просто с абсолютно заполненной людьми площади, где было очень много милиционеров. Это произошло посреди бела дня. То есть это не был такой киднеппинг ночью на безлюдной улице. Это было такое похищение в пику, наверное, всем присутствующим силовикам. Когда дня 2 спустя, придя в редакцию, я просто перед тем была 2 часа за рулем и не могла читать новости. Пришла в редакцию и от коллег услышала, что его нашли мертвым. Это, конечно, было ужасно. Ну, то есть первый раз кто-то настолько, пускай телефонно близкий, пускай в профессиональном смысле, погиб такой ужасной смертью. То есть, если честно, даже смерти Небесной Сотни, такой близкой реакции, то есть они вызвали сильную реакцию, да, но это все были люди более далекие. То есть это были герои, которые погибли, но ни с кем из них я не была знакома лично. А тут было вот такое. И если говорить о чувствах, то, конечно, ситуация в восточных областях Украины и в Крыму, она очень тяжелая, в том смысле, что за ней сложно следить. И очень сложно держать себя в руках. И самое сложное в этой истории, конечно, отойти от нарратива «мы и они», говоря о том, что вот есть мы, а помогают чужим военным. И очень важно все-таки понимать, что это все мы граждане Украины, и нам стоит как-то держаться вместе и помогать тем, кто оказался в таком фактически плену. Например, люди в Донецке, которые выходят на митинги за единую Украину, они на самом деле герои. Потому что если в Киеве у нас был так называемый антимайдан, да, где были вот эти гопники, криминальные элементы, которые могли избить прохожего, который просто вечером проходит там. Но в Киеве у нас был и Майдан, место силы, куда можно было прийти и встретить своих людей, и всегда найти защиту. А в Донецке вокруг один сплошной вот такой питомник людей, которые могут ни за что избить. И если ты выходишь с украинским флагом, то ты очень много и очень сильно рискуешь.
На вопросы Елены Фанайловой отвечала литературный критик и радиоведущая Ирина Славинская. На волнах свободы программа «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – «Мустанг», отважный киевский руфер, человек, который забирается на крыши, а также на мосты, подъемные краны, лишь бы было высоко, причем делает это бесцельно, повинуясь зову души. Руфинг – опаснейшее занятие. Даже смотреть на фотографии и видео экспериментов «Мустанга» и его единомышленников страшно. Это игра со смертью. «Мустанг» забирался на московские высотки, небоскребы в Дубае, а мы встретились с ним в Праге, где он пытался покорить собор святого Витта. Тут ему помешала полиция, охранявшая покой главы государства. Резиденция Милоша Земана находится рядом. После того, как «Мустанг» заплатил скромный штраф 200 крон, $10, я принялся расспрашивать его о страхе и бесстрашии. Начали мы с руфинга, но вскоре перешли на политику. В феврале, в разгар боев на Майдане, «Мустанг» оказался в центре событий, снимал их на видео, и его записи были показаны по телевидению, а недавно и на Каннском кинофестивале, в ряду других документальных свидетельств об украинской революции.
Как это все началось? Как ты почувствовал влечение к высоте?
Не было такого момента, чтобы как влечение. Просто с самого детства лазил, может, не так немного, на меньшей высоте, другие локации. Как-то это постепенно переместилось, не было такого момента, чтобы я понял, что я «Мустанг».
Хорошо, значит, ты не помнишь, как это началось, но ты помнишь самое высокое место, на которое ты влез?
Я могу сказать, самое, наверное...
В Дубае, да?
Да, высокая локация в Дубае, 30 тауэр, но это как бы не определяет сложность. Есть некоторые объекты, на которые я залазил, 17-этажный дом по газовой трубе. Это сложнее, чем подняться 90 этажей по лестнице и просто выйти на крышу. Ну и также, ну, самые высокие, 2416. Почувствовать там прям большую разницу нет. Как-то, наверное, выше 100 метров уже сильно разница не чувствуется.
А самое опасное?
А не было такого еще.
Вот когда реально была опасность жизни, вот просто вот там на волосок от смерти.
В принципе, она почти всегда есть.
Ну вот, скажем так, что-то сломалось, да, заржавело и сломалось. Было такое?
Много раз. Да, бывают разные там фейлы, всякие ситуации. Ветер сдувает, судорога, усталость, очень холодно, руки занемевшие, руки уставшие. Ну, много такого. Кран начинает крутиться, когда по нему идешь, потому что ветер. Это быстро проходит, например, ветер, там, потерял баланс, поймал баланс, и все, дальше себе лезешь, и все. Я читал такую штуку, что страх у человека появляется из-за того, что его мозг прогнозирует будущее. То есть человек, к примеру, он еще не перешел дорогу на красный свет, но он уже подумал, что если он сейчас пойдет, его собьет машина, и он представляет эту боль, как ему там, не знаю, череп мажит там по асфальту, по брусчатке, как плачет его мама, как все вокруг плачут, всем он нужен внезапно. И вот все эти страдания, хотя он еще даже, я не знаю, не подошел к переходу, а он уже боится. И вот, наверное, так это и происходит. Жизнь состоит тоже, ну, это, конечно, такие банальные цитаты, из 10% действий, ну, каких-то событий, 90% того, как мы реагируем. Реагируем, думаем, размышляем, вот так. И если бросить эти размышления, оставляется вот такой понт событий, к сожалению, к счастью.
У тебя как у альпиниста, который хочет залезть обязательно на эту гору, покорить такой-то пик. У тебя есть вот такое желание залезть там на Empire State Building или там на Эйфелеву башню?
Нет, я вообще не считаю, что я покоряю дома. Стоит здание, оно просто гигантское. Вы смотрели когда-то, сколько весит небоскреб? Очень много. Вообще, если вдуматься, какой он огромный, тяжелый, сколько он видел, сколько он прожил, это вообще крутая штука. И вот ты на него залез. Залез. Ладно, еще там по внешней стороне поднялся на лифте, сломал дверь и вылез, например, покорил. Кого ты так покорил, я не знаю. Для меня это развлечение, может.
Есть для него какая-то
локации, да? Там, которые хранят воспоминания. Наверное, как-то к ним привыкаешь, они уже к тебе как друзья. В общем, изначально мне было интересно снять видео. Пока его выложили в интернет, мы уже сняли 5, может, 10 других роликов. Мы выложили один, он набрал там 100 тысяч просмотров, на тот момент это казалось просто нереально. И я понял, что это мне неинтересно. И дальше я хотел лазить и не снимать видео. В общем-то, мы так и делали. То есть я хотел снимать, но я не хотел никому показывать для себя. Но, как оказалось, многим людям это неинтересно. То есть ребята некоторые говорят, я готов тебя снимать, там, классно, монтировать, снимать. А когда ты говоришь, что не хочешь, чтобы это было в интернете, о, как же тогда, зачем это? Последние несколько видео выкладывались вообще без моего согласия, без моего ведома. Их выложили, и я на них наткнулся случайно на ютубе. Ну а сейчас уже, в принципе, все равно. Я пишу там на видео, указываю, что не стоит это повторять, опасно для жизни, бла-бла-бла. Напишу скоро на английском даже на сайте. Это, в принципе, никого не останавливает. Люди смотрят, люди повторяют, люди умирают.
Ты знаешь людей, знаешь, да. Прямо знаешь, которые...
Я не знаком лично, есть общие знакомые, мне пишут периодически там в интернете, погибают пацаны. Чаще всего это очень молодые, до 18, до 19 лет.
Ты забирался на звезду такую, это где она?
В Москве,
это в Москве?
На Баррикадной и на Котельнической, на Бережной.
А куда ты еще в Москве забирался? Очень много лазил по Москве?
Мало, если честно. Я приехал, познакомился с некоторыми ребятами и... Они мне показывали места, а потом было холодно, и никто с собой лазить не хотел, и, честно, было грустно. Я сидел просто дома. Ну, как бы выглядит там, я не знаю, там 15 разных фотографий, типа, казалось бы, за неделю, во-во-во. Но можно было намного больше сделать.
Ну, со звездой красиво.
Вам виднее.
Ты говоришь, холодно, но ты голый залезал на мост.
Было дело. Я очень быстро замерз. Так замерз, что я уже ничего не чувствовал и хотелось спать. Выше где-то середины, я просто хотел уснуть на высоте там 70 метров.
И сколько это все заняло? Быстро это там, по видео, не понятно?
Да, там просто камера еще постоянно выключалась от холода. Где-то, наверное, минут 5-15 подъем.
Какую музыку ты слушаешь?
Разную. Вообще мне нравится тишина. Если бы наверху не было шума, если бы охранники не кричали всякую ерунду, я бы лазил без наушников. Просто, чтобы было тихо. А так приходится слушать музыку.
Ты читал ведь Орвала, да?
Да.
Вот помнишь, там была такая история в романе 84, когда они искали у каждого свой страх. И в конце концов у героя Уинстона Смита нашли, что он боится крысу, да?
Да.
Где кончается твое бесстрашие и начинается страх?
Вообще страх – это очень большая тема. Это не какое-то математическое обозначение, чтобы можно было вот так четко определить, что вот страх это вот. Есть где страх и где волнение. Есть волнение, там, не знаю, перед контрольной школе, это волнение. А есть страх, ну, это когда уже, мне кажется, человек не может, в принципе, ничего не делать. Кто-то боится стоять на краю крыши, но он может еще фотографировать при этом. А кто-то не может подойти, то есть только сидя. То есть у него уже... И как определить, кто из них боится, где настоящий страх, где... Ну, я не знаю. Когда меня спрашивают, страшно или нет, я, ну, одно время я честно отвечал, что не страшно, потому что, я не знаю, для меня это уже стало в основном обычным, хотя тоже не совсем правда. Иногда это весело, иногда это волнительно, но это как-то интересно. Ничего не люблю отвечать на этот вопрос, потому что, если я скажу, что я не боюсь ничего, Во-первых, это может быть неправдой. А во-вторых, это будет выглядеть как хвастовство. А если я скажу, что я боюсь всего или чего-либо, во-первых, это может быть неправдой, а во-вторых, это раскрывание своих слабых сторон, непонятно для чего и прочее, прочее.
То окей. Есть у тебя какой-нибудь страх, совершенно не связанный вот с этим страхом высоты? Есть вещи, которых ты боишься? Ну, ты совсем бесстрашный? Вообще у тебя порог страха удален? Или он просто перемещен в какую-то сторону? Вот это интересно.
Я не знаю.
То есть ты вообще
это
ничего
сложно.
Не боишься?
Этого нужно изучать.
Вот ты не боишься полицию, вот я уже заметил. Хотя очень многие люди, выросшие в постсоветском мире, просто инстинктивно боятся полиции.
Это с опытом приходит.
А много было опыта с полицией?
В порядке. Ну, как-то я когда попадал в отделение с ребятами или там с девочками, которые впервые, у них начинают уши гореть, им очень как бы стыдно, они прямо вот так вываются. А, наверное, второй-третий раз уже как-то им будет проще. Но когда это там происходит регулярно, то уже по-другому на это смотришь. И иногда получается провернуть всякие хитрые аферы. В определенных местах можно сказать мне свои данные. Иногда этого лучше не делать, так как в некоторых местах сразу проверяют в базе данных. И могут возникнуть лишние вопросы, лишние проблемы, и просто там можно раздергать сотрудников. Ну, это... В разных странах разная милиция, например.
Ну, здесь-то просто здесь чудесно.
Они просто лапочки.
Ну вот в Киеве сейчас было просто сражение народа с милицией, да, с Беркутом. Ты участвовал в нем?
Наверное, лучше не отвечать на этот вопрос.
Вот сейчас как раз, наверное, лучше отвечать. Ты же не на стороне Беркута был.
Да, но это такая многосторонняя ситуация. В один момент казалось, что есть народ, а есть... Беркут, типа, добро и зло. Ну а сейчас уже все совсем не так. Я, правда, не встречал таких прям хороших сотрудников милиции, но я предполагаю, по теории больших чисел, что там тоже есть нормальные ребята. Но среди людей тоже есть разные люди. Как бы. Плюс народ туда сейчас приписывает политику, оппозицию. Например, если человек поддерживает, скажем, революцию, ему могут там, в интернете это обычно происходит, там, требовать объяснения, как же вот у вас там президент или кто у вас будет там премьером. Как бы человек их мог не поддерживать, он боролся за свои какие-то идеалы, за какие-то изменения. Тут все смешивается, а люди не всегда правильно определяют понятия, типа, что такое революция вообще, почему Майдан, Евромайдан называется, это тоже такой интересный вопрос, так что... Это очень сложная тема.
Чтобы ты мог поехать в Прагу без визы, поэтому, например...
Ну, я не думаю, что стоило убивать людей, чтобы поехать в Прагу без визы. Я лучше буду делать визу.
Скажи мне, ты участвовал в Майдане, вот прямо участвовал? Или это было, было какое-то эпизодическое? То есть у тебя был порыв какой-то? Ты бывал там, дневал, ночевал? Или просто вот так зашел случайно, сфотографировал, снял книгу и ушел?
Там, когда это видео снимали, я там провел порядка 20 часов. Очень устал. И я там побывал с разных сторон. То есть я снимал со стороны митингующих, потом шел в Беркуту, пока мне там не угрожали камеру разбить, выгнать, там побить. Кстати, камеры разбивали просто вообще, как орешки щелкивали или еще били журналистов. Мне везут, ну как-то повезло, наверное. Потом я был со стороны людей. Люди тоже очень по-странному реагируют. Особенно начались, когда всякие жестокие события неадекватно часто себя вели. Тоже, ну, кто-то хотел камеру разбить, кто-то не снимает, кто-то кричит, наоборот, снимай, покажи это людям. Ну, наверное, потому что люди не привыкли быть на войне или когда их убивают, когда такое происходит. Они себя очень странно вели, многие. Я достаточно много времени там провел.
Что страшнее, на крышу залезть или перестрелка на Майдане?
На крыше не страшно, на Майдане тоже не скажу, что было страшно, просто как-то больно было смотреть, как люди умирают. Я попал в момент, когда вот расстреляли Небесную Сотню, то есть я был с людьми при этой атаке. Ну, это очень жестоко, и не было страшно, что попадут, хотя это происходило, мне кажется, достаточно рандомно. Я сидел возле дерева, бежит человек, ему стреляют в грудь, он сразу падает мертвый. Ну, возле меня несколько человек убили. В меня они попали, в кого-то попали. То есть это ж пуля, наверное, это происходит так быстро достаточно.
Ну, ты специально забрался на передовую? Или это случайно получилось?
Я снимал, потом поехал домой, поспал часов 5, поехал снова. И в один момент люди пошли в атаку, я пошел с ними. И, получается, попал в этот замес.
И этот фильм был показан по «Громадской ТВ», да? Как вы его монтировали?
Есть товарищ Никита Микензи, он работает на «Громадском». Он снимал тоже много всяких событий. Именно в тот момент, когда я был, он туда не попал. Но он снял много хороших кадров до этого и после этого. Он смонтировал все вместе, и это показали на «Громадском». А вот где-то неделю назад этот клип, не знаю, видео показали на Каннском фестивале.
Ты хочешь еще снимать фильмы? Или это был такой случайный какой-то опыт?
Мне вообще очень нравится снимать видео. Вот такое я бы не хотел снимать. То есть смотреть, как умирают люди, безучастно почти, наверное, невозможно.
Ты готов поехать на восток Украины, где сейчас идут бои, в Славянск?
Я уже ездил туда. Там очень сложная ситуация. И люди не хотят в Россию. Честно, большинство населения не хочет. На данный момент там находятся ополченцы, террористы, сепаратисты, как угодно называть, люди, у которых есть власть. Они под себя подмяли всю милицию, она ничего сделать не может. У людей отбирают имущество, машины, и это длится уже около месяца. То есть куча уже видеороликов, когда человека останавливают, выбрасывают из машины, забирают. А сколько на видео не показано. И как можно смотреть на эту ситуацию? Все очень плохо. Будем надеяться, что это закончится.
Ну вот скажем, если бы отделилась эта часть, Восток, ты считаешь, что это катастрофа для Украины, для тебя лично, или бог с ним?
Это очень глобальный вопрос. И нельзя как бы отвечать, типа, мне все равно, ведь там...
Ну вот Крым отделился, тебе все равно?
В Крыму? Мои знакомые от этого сильно пострадали. Как я могу сказать, да мне все равно... Могу сказать, мне не все равно, но у людей из-за этого серьезные проблемы, и я думаю, эта ситуация еще не завершена совсем. Часто так кажется, что распад какой-то империи, он невозможен. То есть одно время, даже я думал, что, например, свергнуть Януковича, ну это было почти невозможно, это очень трудно. Он не такой, наверное, могучий, как Путин, но близок, как Лукашенко, наверное. Очень-очень сложно, как бы. Когда это произошло, все очень были удивлены, но все это удивление быстро стерлось на фоне всех этих смертей, убийств и вообще этих событий в целом. Я думаю, также люди в Риме никогда не думали, что их империя развалится, и Помпея не думала, что их вулканом накроет. И, может быть, другие современные империи не думают, что они развалятся, но я думаю, все равно станет когда-то конец.
Для тебя единство Украины, вот как лозунг, как идея, это для тебя, для твоего окружения, это важно или это пустые слова, или наплевать? Или пусть будет.
Кому как? Кому-то важно, кому-то все равно. Для кого-то это, я не знаю, цель жизни, для кого-то это хэштег.
Радио Свобода, культурный дневник. Наш гость – киевский руфер «Мустанг». Важный вопрос, почему в России даже представить невозможно протестов такого масштаба и таких людей, готовых к самопожертвованию в борьбе с властью. Есть даже шутка такая, что в Москве при слове ОМОН все разбегаются, а в Киеве, услышав о Беркуте, сбегаются, прихватив коктейли Молотова.
У людей есть дух, я считаю. Вся эта революция, она очень сильно сплотила людей. Некоторые до такой степени, что они реально перестали много бояться. Как человек, который работает на какой-то спокойной работе, попадает потом на настоящую войну, когда люди идут на вооруженных Беркут, там не Беркут, неизвестно. Они стреляли снайперы с автоматического оружия. Короче, люди вооруженные, там палки, коктейли Молотова, а с расстояния 200 метров они стреляют с автоматов. И они не останавливались. Они идут, ты смотришь, человек мертвый. И там было сразу видно, что там уже десятки трупов, и никто не останавливался. То есть очень мало людей говорили, все, не надо дальше идти, а все шли вперед, вперед, вперед. И, наверное, все-таки эта революция как-то их сильно изменила, действительно. Не всех, но многих. Потому что даже солдаты не всегда идут настолько как-то яро в атаку. Если сравнить с Россией, то Россия, она очень большая. Мало как бы крупных городов, чтобы они говорили, где живут именно русские. И Москва, там россиян, москвичей уже очень мало. То есть я когда был, ты приезжаешь как в Азию. Москвичей уже как таковых нету. У них хорошие зарплаты, у них есть свои проблемы. Это позиция большинства москвичей. Очень сильно работает ФСБ. Вообще полиция, милиция, вся эта там, нормальная силовая система. Люди собираются на митинг, они все одинаковые, все по накатанной. Провокаторы, упакуют все. Это все происходит так отработано. Уже сколько лет они тренируются, власть на людях. И все. Плюс много людей, они перешли на сторону власти. Например, фанаты футбольные, которые всегда были против системы, были за национализм русский, Россия, мать, Святая Русь, все дела. Они, как бы это ни звучало, прогнулись под власть. Они будут делать то, что им скажут за деньги, либо на них оказывают какое-то влияние, давление. Все очень так запутано, перепутано, и людьми пока управляют. Но, например, если бы, допустим, полгода назад россиянин любой приехал бы во Львов и вел бы себя там как человек, он бы остался доволен. У меня вот родственники русскоязычные, русскоговорящие, с русским акцентом ездили во Львов. Они любят Львов больше, чем Москву и Петербург. Им там очень понравилось. Наговорили все на русском, никто никого не обижал. Ну, при том, что всегда есть везде идиоты. В любой стране, в любом городе. Но я никогда не стану повторять, что украинцы к россиянам относились всегда лучше. Я всю жизнь езжу в России, всегда разные отношения, бывают очень хорошие, но в целом украинцы относятся намного лучше к россиянам. Сейчас эти события многих зацепили, некоторых это ударило в мозги, с обеих сторон причем. Кто-то может уже относиться неадекватно к россиянам, кто-то понимает, что это все в основном там игры, есть везде как бы адекватные люди. Но, в принципе, есть еще такой момент, если в России начнется настоящая революция, многие украинцы, я думаю, поедут их поддерживать.
Ты поедешь?
Если я пойму, что это та революция, которую я понимаю, то да, конечно.
А какую бы ты хотел революцию для России?
Да, просто, наверное, чтобы он стал уже чуть-чуть лучше хотя бы, чтобы человек не был скотиной.
Ну вот ты был сейчас в Москве. Ты чувствуешь там революционный дух какой-то?
Нет, и, к сожалению, в ближайшее время это, наверное, не будет. Я не знаю, что должно произойти, но, опять-таки, любая империя, она падет. Это вопрос времени.
Леонид Кучма написал книгу «Украина, не Россия». Ты можешь объяснить, в чем разница?
Между Украиной и Россией?
Русские думают, что это какая-то провинция, отколовшаяся, и это часть России.
Я думаю, если человек считает, что это отколовшаяся провинция, нет смысла ему что-то объяснять. Если он так считает, ну как, какой смысл душевно больному человеку что-то доказывать? Я думаю, адекватные люди и так все понимают. Есть адекватные россияне, русские, которые поддерживают Украину. Украинских людей. Также украинцы расположены к настоящим русским.
Как ты понимаешь эту разницу?
Это просто разные народы. Это разные государства. И это очень хорошо, что они разные. И я надеюсь, что так будет оставаться всегда. Вот у нас намного добрее люди. Я сколько раз приезжал в Россию. В Киеве много добрее люди. Во Львове еще добрее, чем в Киеве. Не знаю, вроде и зарплаты меньше, как бы, наверное, из-за этого и проблем меньше, и не из-за этого. У меня вот мама ездила в Россию. Туда не приходишь, рано или поздно все сводится к каким-то проблемам. Всем плохо. То есть у всех что-то не так. У нас такого нет.
В Луганске есть.
В Луганск пришла Россия.
Это правда.
Вообще, если вы подойдете к среднестатистическому украинцу и спросите, чего он хочет, это чтобы жить было хорошо, чтобы был мир, никого не убивали. Ну, еще некоторые хотят атомную бомбу, чтобы на нас никто не нападал. И все. И это реальное желание, наверное, большей части народа. На эту Европу большинство людей все равно. Как бы. Хотя вот я приехал в Европу, и, конечно, тут везде геи, разруха. Лучше бы я в Волгоград поехал. Здесь неплохо. И я понимаю людей, которые хотят в Евросоюз, там, открытые границы, люстрацию, контроль бюджета. Но вся революция – это не Европа. Это не Евромайдан, это просто ярлык, это просто слово. Люди, которые боролись за независимость Украины, боролись с режимом Януковича, они не все сторонники Европы. Некоторые, может, даже хотели таможенного союза. Я знаю такого одного человека, он был на Майдане. И он котирует больше на тот момент таможенный союз. Евромайдан – это, как по мне, это ярлык.
Ну, просто возник из-за того, что Янукович обманул и не подписал соглашение с Союзом. Это же было отправной точкой для первого Майдана.
Как бы собралось там пару сотен людей. Они бы никогда не сделали революцию. Они бы никогда у них не хватило сил свернуть Януковича. После того, как побили студентов, после того, как вышло больше миллиона человек. После этого Янукович опять там показал там свой режим. И в России люди привыкли, когда их бьют палками, разгоняют митинги. У нас люди от этого офигели, и они ударили в ответ, как бы, и начались вот эти столкновения. Если бы революция, допустим, закончилась иначе, Янукович остался бы у власти, скорее всего, люди бы стали бояться милиции. Сейчас люди милиции не боятся. Из хорошего можно заметить, что очень сильно революция сплотила людей. У многих людей пробудился патриотизм. Для некоторых это аватарки, ленточки, там, вышиваночки, мода. А для некоторых людей это пошло глубже. Они интересуются больше историей, они интересуются своей страной, они хотят что-то сделать. Я думаю, это хорошая тенденция.
К вопросу о странах. Ты боишься России?
Нет. У меня с Россией ассоциируется грусть, наверное. Мне жаль многих людей, которые достойны более хорошей, более свободной жизни. Не более, страха ничего не вызывает.
Нет страха, что Россия уничтожит Украину или свободу Украины?
Вот это... Я думаю, это невозможно. У России больше армия, ядерное оружие, но у людей нет идеи воевать за Русь-матушку, убивать украинцев, которые явно в этой ситуации не агрессоры. У Украины фактически армии нету, но люди записываются добровольцами, и очень многих есть оружие. Если российские войска войдут в Украину, это не будет так, как с Крымом уже. То есть это начнется серьезная партизанская война. Она уже как бы в принципе сейчас идет. Когда все это закончится, я надеюсь, что это закончится как можно скорее, будут данные, сколько убили боевиков, силовиков и прочих-прочих. Там цифры будут очень большие. Я, к примеру, знаю некоторые, это, по некоторым данным, это не то, что показывают по телевизору. Не показывают, не говорят, сколько убили террористов, сепаратистов, вот этих парней. Их настреляли очень много. Это как бы нерационально вести войска. Я думаю, кстати, это такой момент, почему власти России боятся это делать. Наверное, можно вести войска, начнут убивать русских солдат. Власти их не жалко. Так же, как и наши власти, преимущественно не жаль наших солдат. Но когда российские матери получат первые рабы, тогда действительно может начаться революция. Там воюют в основном, как бы, например, Славянск – это наркопритон бывший. Там очень много наркоманов, очень много. И за небольшую сумму денег они готовы воевать. В принципе, многие ГРУшники там и всякие спецвойска, они не воевали очень часто. Они отправляют на мясо просто людей, которым они платят. У них украинское гражданство. Но вот уже вроде есть первые данные российские, хотя и так было понятно, что Россия – это все, если не все, то частично спонсирует и поддерживает. И это очень печально, потому что некоторые недалекие россияне поддерживают эти действия, потому что не верят в свои СМИ продажи, которые уже опозорились миллион тысяч раз. Они не могут даже зайти на мои сайты с альтернативной информацией, потому что она просто закрыта, она заблокирована. И их ограничивают все больше и больше со всех сторон, при этом они думают, что они свободны, и они знают информацию. Они поддерживают с другой стороны. Дебилы есть везде, как бы, и в Украине есть странные люди. Но просто это не так массово, наверное.
Ты боишься опять вопроса страха, что там Украина нет. Может стать такой же, как Россия, при каких-то
условиях? Вот это действительно страшно. Я не боюсь этого, но я бы крайне этого не хотел. Наверное, я бы даже хотел как-то повлиять на эти события, чтобы этого не случилось. Но у нас пока с этим порядок. У нас очень много всяких оппозиций, как бы, много альтернативных источников. Критикуют президента, критикуют будущую власть, бывшую власть. Все друг друга критикуют. Ну, нормально.
Гостем культурного дневника «Радио Свободы» был киевский руфер «Мустанг», бесстрашный человек. Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Пам-пам-пам. «Поверх барьеров» – редкие записи репетиций Игоря Стравинского середины 60-х.
Еду снова я на Госпанту, под мостом барона, мокрым под бароной я заплачу.
Once more, please.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.